Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
Привет, меня зовут Крис. Я фема-ЛГБТ-активистка.
Наш подкаст носит ироничное название «Пропаганда феминизма».
В наших выпусках мы разбираем самые противоречивые и неочевидные вопросы, связанные с понятиями гендера и феминизма.
Актуален ли феминизм в современном мире? Нужен ли он в России? Нужен ли он мужчинам? Что такое феминитивы?
В форме диалога мы обсудим все волнующие нас темы, а также поделимся нашим личным опытом.
А в нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим об ЛГБТ-плюс сообществе.
Да, все чаще в российских СМИ упоминается эта аббревиатура, и в этом выпуске мы бы хотели обсудить, что же это такое и насколько хорошо мы понимаем вообще, что это значит.
Да, мне кажется еще, что как раз-таки в российских СМИ, в российском публичном дискурсе у нас встречается такое убеждение, что ЛГБТ это такой своего рода импортный товар, что-то завозное с Запада, из Европы, и что-то нашей стране и нашей культуре совершенно чуждое. И я надеюсь, что сегодня мы постараемся в том числе разобраться, правда ли это так.
Да. И еще мы поговорим, конечно же, о том, при чем здесь вообще феминизм, да? Вот
Да.
действительно, очень часто есть такое мнение, что это какой-то завозной товар, потому что очень часто ЛГБТ плюс люди сталкиваются с тем, что им говорят окружающие, да, уехать из страны, нужно покинуть страну, нужно, что вы здесь забыли, в России таких нет, в России этому не место. Вот его место может быть на Западе, да, и оттуда есть вот эта известная фраза, известное слово, такой неологизм российский, гейропа, да, вот езжай в свою гейропу, что тебе делать в России?
Крис, кстати, я хотела сейчас сказать сразу про феминизм. Феминисткам-то то же самое говорят, в принципе. По крайней мере, мне говорили то же самое. Не на почве ЛГБТ, а на почве феминизма, да, с твоими взглядами, что ты тут делаешь. Вот это на европейской почве зайдет, а нам здесь такие не нужны.
Да, ну давай начнем, как всегда, с того, что такое вообще ЛГБТ, расшифруем эту аббревиатуру и, соответственно, да, введем краткую историю этого всего. И почему, опять же, и почему ЛГБТ плюс?
Да, я думаю, Крис, ты лучше это объяснишь, потому что
Хорошо.
при подготовке подкаста я как раз тебе адресовала этот вопрос, и так я хотела проверить, правильно ли я мыслю в этом направлении. Вот, так что мы слушаем тебя.
Хорошо, ну на самом деле тут все очень просто, вот с аббревиатурой ЛГБТ, да, а это расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди по первой букве этих слов. Почему ЛГБТ плюс? Да, потому что на самом деле мы можем сказать, да, что вот даже ЛГБТ, даже эти четыре буквы, вроде бы это одно сообщество, да, но при этом проблемы, с которыми сталкиваются лесбиянки или гомосексуальные мужчины или бисексуалы и бисексуалки, а также трансгендерные люди, они, в общем-то, разные, да, то есть они в чем-то похожи, но в целом они отличаются. И что же это все объединяет? Ну, тут легко можно понять, да, тут объединяет то, что это все сексуальные меньшинства, так или иначе. То есть это люди, которые подвергаются дискриминации либо по признаку их сексуальной ориентации, либо по признаку их гендерной идентичности. И на самом деле, когда мы говорим о сексуальных меньшинствах, все чаще и чаще, да, в публичном дискурсе появляются все больше групп людей, которые говорят, а мы тоже, да, мы тоже сексуальное меньшинство, мы тоже относимся к этой группе. И поэтому есть это плюс, да, потому что эта группа в современном мире постоянно расширяется. Например, в данный момент, в целом, если повторить все буквы, да, всю полную аббревиатуру, полную версию аббревиатуры, это ЛГБТКИАПП.
Можешь
Да, то есть,
расшифровать?
да, то есть, да, лесбиянки, геи, бисексуалы, это бисексуалки и трансгендеры, трансгендерные люди. И потом идет, да, К, что может значить квир, что мы еще, в общем, обсудим, кто это такие. Потом И, что значит интерсекс-люди, которых мы упоминали в выпуске про гендер, да, в нашем втором выпуске. Это А, это
Асексуалы?
асексуалы, да, первое П это
Пансексуал.
пансексуальные люди, да, и второе П это полиаморные люди, да, вот как раз, мне кажется, полиаморные это самый такой недавний феномен, то есть мы только недавно начали говорить вообще о полиаморных людях, Но да, и так как все эти люди, да, все, что их объединяет, это действительно то, что они сексуальное меньшинство. Они чувствуют необходимость, да, выделиться вот в эту группу, определить себя как сексуальное меньшинство, потому что они все подвергаются так или иначе дискриминации в современном мире.
Давай вернемся к этому слову queer, queer, да, потому что, насколько я знаю, queer, мне почему-то на самом деле казалось, что queer — это какое-то такое понятие, которое, такое общее понятие, которое, в принципе, может использоваться как синоним LGBT+. То есть queer — это, начнем с того, что в английском языке это слово обычно раньше употреблялось как оскорбление, то есть это слово использовалось по отношению к ЛГБТ-людям с целью оскорбить их. И затем, и мне это очень нравится, этот исторический пример, они просто взяли это слово, да, и перевернули его, и стали его сами использовать уже по отношению к самим себе, соответственно, как бы изменили его коннотацию. Мне кажется, сегодня, когда мы, допустим, в русском языке встречаем слово «квир», мы даже и не знаем, что когда-то для кого-то это слово служило оскорблением. Правда? Это такая интересная игра.
Да, но на самом деле все несколько сложнее, потому что действительно, если мы говорим об истории слова queer, первоначально это было слово, которое ничего такого не значило, да, это значило только queer странный, да,
Да.
или даже люди могли сказать там, типа, он немного подвыпил, тоже сказать he's queer. Было и такое употребление этого слова, ну, скажем, там, не знаю, в 50-е годы, наверное, 20 века. Но потом это превратилось в обзывательство, да, queer, то есть странный, да, не такой, как мы. И потом постепенно это действительно перестало быть обзывательством, это стало, наоборот, ЛГБТ-сообщество апроприировало, да, это слово и сделало его, как бы, да, своим. И появились разные там лозунги типа «I'm queer», «I'm proud of it», там, и так далее. То есть люди стали открыто говорить, что «да, вот я queer». Но на самом деле в современном мире, да, мы можем говорить так, мы можем сказать, да, he's queer в значении он где-то там на какой-то буковке в ЛГБТ+.
Ага.
Вот. Но еще появилась и новая группа людей, которые стали себя идентифицировать как квир, и их самоопределение уже связано не с сексуальной ориентацией, скорее, а с гендерной идентичностью. То есть сейчас эти два термина, они немного перепутались. Как бы, да, у нас в этой ЛГБТКИАПП у нас только одна К, но на самом деле, да, в этой К мы можем найти как бы два слова, два значения слова «queer», потому что сейчас появилась группа людей, которая стала о себе заявлять, которые определяют себя как «квир», они не идентифицируют себя ни как мужчину и ни как женщину, они идентифицируют себя просто как человека, просто как некую «квир-персону». То есть они себя видят как небинарную персону. Я бы сказала, что тут очень сложно даже объяснить, что это такое, потому что если мы просто даже поищем какие-нибудь статьи про квир-людей, они себя самоопределяют совершенно по-разному, очень многие. Интересно тут то, что появилась такая группа людей, которая стала отрицать, да, понятие определенного какого-то гендера или понятие определенной четкой сексуальной ориентации, что нужно обязательно быть в какой-то букве, да, обязательно так вот себя называть. И называя себя квирами, да, вот я квир-человек, они как бы отрицают вот эту вот, что ли, бинарность, отрицают,
Вообще,
пытаются как бы деконструировать
да,
гендер.
систематизацию, то есть вообще отрицают эту систему просто, да, они не хотят, чтобы вот эту всю сложность реальности, да, в описании, допустим, того или того человека, мы как бы помещали в эту вот маленькую ячейку и сверху какую-то букву написывали. И мне, если честно, прям очень-очень нравится эта идея, вот отрицание, это такая анархистская идея в области гендера, да, то есть мы отрицаем вообще гендер, и мы называем условно словом queer, реальность сложную, которую невозможно передать каким-то одним термином. И я хотела здесь вспомнить еще, я видела у одной активистки из Санкт-Петербурга, она писала один раз, в обществе будущего гендера не будет существовать, да, в обществе будущего гендера вообще не будет, ни слова, ни понятия, потому что это понятие, это слово, оно окажется ненужным. Мне кажется, вот queer — это как раз про это.
Ну да, и мне кажется, что очень интересно, что это появляется сейчас. И я думаю, что сам факт того, что появилась такая группа людей, которые себя стали так определять, уже говорит о том, что как бы гендер начал потихоньку как бы деконструироваться. Например, была статья на Вандерзине, посвященная как раз квир-людям, И вот один такой вот человек высказывалась вот так по этому поводу. Мне никогда не хотелось быть мужчиной, и мне никогда не хотелось быть женщиной. Поэтому каждый раз, когда нужно было говорить о себе, я читал или читала книгу, я ходила или ходил на вечеринку, я не мог определиться. Язык очень связан с нашей идентичностью. То, что и как мы говорим о себе, определяет то, как другие люди нас воспринимают. Мне язык предлагал на выбор два варианта, и оба из них были далеки от моего опыта и восприятия себя.
Это очень хорошее высказывание. И сейчас я подумала вот, да, про использование этого местоимения they в английском языке. И я вижу, что иногда по-русски переводят тоже как они. И, конечно, да, насколько я понимаю, в русскоязычном публичном дискурсе это здорово высмеивается. Хотя на самом деле даже в отрыве от LGBT+ и queer в английском языке местоимение they и them используется ведь очень часто в языке, когда мы говорим, когда мы просто не хотим или не можем или не желаем уточнять гендер человека. Мы говорим, допустим, them. И это на самом деле язык придумал, существовало еще вообще до гендерных исследований.
Да, английский очень идеальный язык для этого, мне кажется, потому что я имею в виду, что это прям вот какая-то находка английского языка, да, что в английском мы можем так говорить, и это действительно очень круто, да, то есть это делает язык совершенно нейтральным, гендерно нейтральным. Вот, в то время как в других языках это все-таки уже сложнее воспринимается, то есть это уже, я не знаю, наверное, нужно, чтобы прошли годы, чтобы какая-то форма, какая-то норма языковая сформировалась. Но пока действительно такого решения нет. Есть действительно люди, которые говорят «они», но это тоже довольно, мне кажется, тяжело, неудобно, учитывая привычки, наши языковые привычки. И мне кажется, что это не так легко изменить, как, например, в случае с феминитивами, когда мы просто отбираем какой-нибудь суффикс. Мне кажется, что это даже немного сложнее, потому что это влияет на грамматическую структуру языка. Но посмотрим, дальше мы увидим. Вот. Например, в Германии часто я когда-то ездила от кинофестиваля «Бок о бок», от ЛГБТ-кинофестиваля в Гамбург по обмену на неделю Прайда, и там были люди в немецких ЛГБТ-организациях, которые так и говорили, что вот я себя определяю, мое английское местоимение — это «they». То есть они как бы использовали английское местоимение за неимением вот немецкого эквивалента.
Да, ты знаешь, я еще подумала сейчас, когда ты сказала, что это может быть даже сложнее, чем с феминитивами, я подумала, у меня такая идея, почему это может быть сложнее, потому что феминитивы, они нововведением в языке описывают обычную, привычную, понятную всем реальность, да, которая была вот здесь с нами уже на протяжении многих лет, допустим. А когда мы говорим про они, это и для языка нововведение, и что-то непонятное, но и как концепт, как понятие, как идея, это тоже что-то новое, да, то есть мы даже еще на этапе идеи это не приняли. Обычно ведь в языке сначала происходит принятие идеи, что-то появляется, а потом появляется потребность называть это. Вот с феминитивами, мне кажется, мы уже на другом этапе.
Вот, и вообще с этой идеей, если мы говорим об этой идее, да, квир-людей, возникает часто вопрос, ну, хорошо, а вообще вот квир-люди, да, они против категорий, против категоризации, то есть они не хотят себя самостоятельно, не то чтобы они против того, чтобы другие себя категоризировали, да, но они как бы отказываются от какой-то, вписывать себя в какую-то категорию, да, конкретную. Тогда возникает вопрос, а зачем вообще категоризировать? Почему вот мы добавляем все новые буквы в ЛГБТ, и в чем вообще смысл этого всего?
Ты задаешь этот вопрос мне? Крис,
Да.
слушай, ты знаешь, я тебе сказала, да, мне очень нравится, я такая анархистка в этом плане. Мне очень нравится отказ от категорий, правда, честно. Прям я очень это люблю. И queer, мне это поэтому, очень близка эта идея, я ее разделяю. Но, в принципе, я понимаю, что практически это может быть необходима категоризация. Допустим, когда мы говорим о борьбе за какие-то определенные конкретные права, когда мы описываем какие-то кейсы дискриминации и так далее, нам нужно иметь категории именно вот с точки зрения практики, да, то есть с точки зрения того, организации нашей борьбы и организации жизни. Вот, мне кажется, это важно.
Да, я лично тоже, конечно, против категорий за деконструкцию понятия гендера, но, к сожалению, мир, в котором мы живем сейчас, на данный момент, пока еще, да, это мир, в котором, да, людей определяют, как вот говорят, что вот есть вот разные гендеры, есть там женщины-мужчины, есть небинарные персоны, ну да, и в целом, да, про небинарных персон не все говорят, далеко не все. И мне кажется, что если мы уже начнем говорить про всех этих людей, упоминая ЛГБТ-сообщество, вспоминая, что вот есть очень много разных людей, что это большая довольно,
Да.
да, ЛГБТ-плюс группа, мне кажется, что это уже будет какой-то первый шаг, и что всего надо достигать
Да, я абсолютно
постепенно.
с тобой согласна. Вот, дискурс, да, это ведь тоже действие, название, это тоже действие, нужно назвать, как бы. Это тоже большой шаг в борьбе, я согласна с тобой.
Да, потому что, как мне кажется, даже сейчас, на данный момент, когда мы упоминаем ЛГБТ плюс сообщество, даже если вот так вот прямо мы формулируем, да, ЛГБТ плюс сообщество, к сожалению, для многих людей это все ассоциируется исключительно с геями. Плюс того, что у нас есть вот это вот ЛГБТ плюс сообщество, то есть одновременно, да, мы видим, что добавление новых букв говорит о том, что общество меняется, о том, что все новые группы людей, заявляют о себе. Что сексуальность — это очень сложная штука, да, что сексуальность может меняться, то действительно, если мы говорим, что вот есть гетеролюди, да, и гомосексуальные люди, на самом деле все гораздо
Понятно.
сложнее, все гораздо, да, то есть спектр сексуальности, он гораздо разнообразнее, чем вот, да, черное, белое, там, не
Да.
знаю.
Крис, вот мы с тобой сейчас говорили, как-то несколько раз упомянули это слово «борьба», борьбу за права и так далее. И мне кажется, что все-таки для многих людей не совсем понятно вообще, что не так с правами ЛГБТ плюс сообщества. То есть за что они это борются. То есть вот этот вопрос, мне кажется, как про феминизм говорят, да за что вы боретесь, уже успокойтесь, все хорошо. Также и про ЛГБТ плюс сообщество тоже, да, за что вы боретесь, зачем бесконечно вы устраиваете эти прайды, зачем нужны эти парады и так далее. То есть я сейчас как бы, это не мои слова, я принимаю дискурс людей, которые критикуют все это. Вот как бы ты ответила на это, за что?
Да, мне кажется, что вот эти две фразы, за что вы боретесь, да, и все и так хорошо, вас же там в России современные не убивают или не
Не
сажают в
везде.
тюрьму.
Не везде в современной России.
На самом деле это неправда, да, потому что, во-первых, не везде, и во-вторых,
Да, абсолютно.
убивают. Да? Ну, то есть, на самом деле ЛГБТ-сообщество на данный момент находится в таком вот состоянии в России максимально незащищенном. То есть получается так, что вроде бы да, ладно, тебя в тюрьму не посадят напрямую, если ты ЛГБТ. То есть не будет там суда, как было, например, там, не знаю, в Англии, да, середина 20 века или начала 20 века, где человека могли осудить, да, за, например, если мужчина практиковал гомосексуальные связи с другим мужчиной, его могли осудить, посадить в тюрьму, и это называлось непристойным поведением. То есть, да, его сажали за аморальное непристойное поведение. Хорошо, в современной России такого не происходит, хотя происходило до 1993 года. Вот, ну ладно, хорошо, в современной
Крис,
России
можно
такого
тебя,
нет,
извини, я тебя перебью.
но
Ты сказала, в
да.
Англии тебя сажали за аморальное непристойное поведение. В современной России мы убираем тюрьму, но аморальное непристойное поведение это абсолютно, то есть это абсолютно остается. Осуждение и стигматизация никуда не
Да.
делись.
Да, конечно, стигматизация, осуждение, да. Да, но на государственном уровне, да, как бы хорошо, не сажают в тюрьму. Но при этом, когда совершается насилие над ЛГБТ-человеком, когда совершается, и не раз было немало случаев, да, убийства, например, там, убийства там, журналиста Дмитрия Цыликина, и другие убийства в последние годы, которые происходили. И часто, когда активисты и друзья этого человека, да, погибшего, боролись за то, чтобы обращались в полицию, что как о преступлении против ненависти, да, или даже просто избитые там активисты на улице, которых прыснули, значит, каким-то слезоточивым газом, когда они обращались в полицию за тем, чтобы решили эту проблему, да, это преступление на почве ненависти, в полиции часто отвечают, что это все ерунда, как они могут доказать, что это преступление на почве ненависти, и вообще такого нет у нас как бы в терминологии российской, что это за преступление на почве ненависти к ЛГБТ, ну, в смысле, это не воспринимается совершенно всерьез, да, это воспринимается как совершенно обычное, вот, обычное убийство. Ну вот, да, не надо было лезть не в свое дело, не надо было протестовать, там не надо было заявлять о себе, и тогда бы этого бы
Слушай, но
всего
ведь
не было.
нападают не только на тех, кто заявляет о себе, а я имею в виду посредством активизма. Допустим, вот как раз в декабре прошлого года в Петербурге произошло нападение на девушку, мотивированное исключительно ее внешним видом. То есть тебе даже не нужно ничего делать, чтобы вызывать эту ненависть.
Да, конечно, конечно, да, ситуация именно такая. Но я хотела сказать, что прежде всего, да, если мы говорим о государстве ЛГБТ, мы можем сказать, что государство не защищает ЛГБТ, и это уже дискриминация, да, то есть государство должно защищать своих граждан, всех своих граждан. И это та же история, да, как вот с девушкой, с женщинами, которых бьют, и когда они обращаются в полицию, да, им говорят, приходите, когда он вас убьет. Тут, в общем-то, такая же тема игнорирования, да, проблемы, игнорирования ненависти по отношению к ЛГБТ со стороны полиции, это уже, в общем-то, такой серьезный способ для борьбы. Вот. Ну и потом, все мы знаем, что есть также закон, который вышел в 2013 году, о запрете пропаганды
Нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, это формулировка закона.
сама формулировка, она очень, может быть, понята очень широко. То есть нет, непонятно, где границы формулировки. Да, потому что, в смысле, если вот, например, человек идет по улице, и у него, не знаю, радужным цветом волосы раскрашены, или какая-то сумка там с радужной символикой, да, с символом ЛГБТ, значит ли это, что этот человек пропагандирует или нет? Да, на самом деле, такая формулировка закона, она развязывает руки государству, таким образом, каких-то неугодных, например, политических активистов, активисток России, да, даже которые борются, там, например, предположим, не за ЛГБТ-права, но они там представители ЛГБТ, да, борются за другие права, борются за права человека. Все равно, если, получается, если они будут слишком, значит, громко, типа, заявлять о себе, то у них есть риск быть, опять же, да, посаженными в тюрьму. По-другому, конечно, да, по принципу. Или с них могут быть, там, взять штраф, я не знаю, за то, что они якобы пропагандируют. Как это произошло, например, да, с Юлией Цветковой, хотя там речь
О
шла о
пропаганде
другом, да,
порнографии,
с...
распространении порнографии среди несовершеннолетних.
Да, которая была также ЛГБТ-активисткой, да, в то время как она просто сделала, да, там выставку для детей, где она просто изобразила женские тела в очень схематичной форме, да, чтобы объяснить, что вот, да, женщины бывают там полными, у них бывает жир, у них бывают морщины, у них бывают прыщи, и это нормально. Это ставит ЛГБТ-плюс сообщество, опять же, в уязвимое положение. То есть получается, что пропагандой может считаться, если я целую девушку на улице, если я сама иду по улице. Пропаганда ли это?
Да.
Непонятно,
Или мы
да?
сейчас с тобой разговариваем об этом. Пропаганда ли это? Тоже такой.
Да, кстати. Кстати, да, это для нас тоже вот вопрос. Поставим ли
Я
мы
думаю,
18
поставим.
плюс
Я думаю,
в наш
поставим.
выпуск? Видишь, опять же, да, мы не можем спокойно, свободно
Да, я
говорить на эти
абсолютно с тобой
темы.
согласна. Я, знаешь, даже хотела бы, может быть, немного как-то это систематизировать, а не которая против системы. Раз мои студенты по истории, мы недавно писали эссе про насилие в колониях, да, мы изучаем колониальный мир. И вот мы там говорили, что есть физическое прямое насилие. Это то, про что ты говорила в первой части твоего ответа на этот вопрос. И у меня здесь, кстати, есть такая небольшая статистика. Я нашла такую работу, которая, как бы это сказать-то, отчет преступления на почве ненависти против ЛГБТ в России, который составлен Александром Кондаковым в 2017 году, социологом права. И вот он показывает вообще динамику роста преступлений, совершенных на почве ненависти против ЛГБТ. То есть действительно есть, да, такие прям преступления, которые именно так классифицируются. И значит, в 2010 году, он пишет, было в России совершено 18 преступлений. В 2011 – 32. В 2012 – 33. Дальше, в 2013, когда принимается закон против пропаганды нетрадиционных отношений, сексуальных отношений для несовершеннолетних, 2013 – 50, 2014 – 52, 2015 – 65. То есть мы видим, как за 4 года в 2 раза увеличилось количество преступлений, которые официально были квалифицированы как вот преступления на почве ненависти против ЛГБТ.
При этом важно упомянуть, что на самом деле и статистики как таковой нет, да, то есть если у нас в России большинство убийств на почве ненависти к ЛГБТ плюс не квалифицируются как таковые, Да, в таком случае, как бы мы не знаем настоящих цифр. Конечно же, я уверена, что настоящие цифры гораздо-гораздо больше и были гораздо больше. То есть, я не верю, что там в год могло совершиться там 18 преступлений. Я верю только в то, что вот в 18 случаях удалось доказать, что это было преступление по отношению к ЛГБТ на
Безусловно.
почве ненависти. Да? В остальных случаях просто это не было доказано, не
Да,
было
я абсолютно с
признано
тобой
полицией.
согласна. Я тоже считаю, что эти цифры нужно воспринимать достаточно относительно. И даже когда мы их воспринимаем относительно, мы видим, что в 2 раза это количество было увеличено. И здесь 2013 год ключевую роль играет. И вот это такой пример действительно прямого насилия, прямой жестокости, да, физической жестокости. Но ведь есть еще и дискриминация, насилие и жестокость, которые можно квалифицировать как символическую, да, то есть это как раз-таки этот закон, да, против пропаганды среди несовершеннолетних. Казалось бы, физически, да, никто здесь никого не, там, не подвергает насилию, буквально. Но этот закон существует для того, чтобы дискриминировать ЛГБТ-сообщество, загнать в угол активистов и используется как рычаг того, чтобы просто заставить людей молчать, скрываться, прятаться и так далее. Сейчас, когда идет программа, да, сейчас будет голосование по поводу поправок в Конституцию, когда у нас появился концепт традиционной семьи. Появление и пропаганда концепта так называемой традиционной семьи на государственном уровне – это тоже политика, направленная на угнетение, дискриминацию, давление и так далее. Или, допустим, то, что, ну, теперь уже даже говорить об этом, наверное, несерьезно в контексте России, но все-таки отказ ЛГБТ-плюс сообществу в официальном оформлении отношений, я имею в виду регистрация брака, например, усыновление детей, например. Вот всякие такие вещи, которые, будучи гетеросексуальным, ты воспринимаешь как данность, и ты думаешь, ну это же всегда было, есть и будет. Какие проблемы?
Да, и на самом деле, вот этот закон, он напрямую дискриминирует, например, подростков, да, ЛГБТ плюс подростков, которые осознают, только начинают осознавать там свою ориентацию, у них только начинаются первые романтические отношения, и очень часто они, соответственно, впадают в депрессию, да, при непринятии этого обществом, и более того, они могут подвергаться и подвергаются, в том числе и физическому насилию, своими же родителями, например, да, когда родители их бьют за это, или же выгоняют из дома, или же решают сделать корректирующее изнасилование. Мы упоминали об этом вот в выпусках про насилие по отношению к женщинам. Это так называемое, да, насилие по отношению к ЛГБТ плюс людям, чтобы изменить их ориентацию. Да. Чаще всего этому подвергаются женщины, когда, значит, какой-то мужчина или там даже семья этой женщины, она, значит, лесбиянка, и находятся какие-то люди, которые считают, что ее можно исправить, заставив ее заняться сексом с мужчиной.
Закон, допустим, о пропаганде гомосексуальности, да, гомосексуальности, нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних или распространение порнографии среди несовершеннолетних часто используется как предлог, чтобы там, как бы наказать людей за их активизм. И на самом деле, если мы говорим про Советский Союз и немножко про историю, то, в принципе, история была почти такая же. В Советском Союзе существовал так называемый закон о мужеложестве. Так называемая 121-я статья, которая, как ты уже, по-моему, сегодня сказала, она была отменена только в 93-м году. И есть мнение, что она была отменена в 93-м году только потому, что Россия собиралась вступать в Совет Европы и должна была привести свое законодательство в соответствие с законодательством европейским. И только поэтому эту статью исключили. А не потому, что мы неожиданно перестали быть гомофобными. Эта статья 121-я, она существовала и часто была предлогом, в том числе, для того, чтобы избавиться от людей, близких к диссидентским кругам.
Ну да, в общем-то,
Да,
похожая
да. И
тактика,
об
мне
этом
кажется.
есть даже выпуск. Опять
Да.
скажу еще про подкаст «История русского секса». Там есть очень интересный выпуск, называется «История про Сашу». И там как раз-таки про мужчину, которого по этой статье посадили, но как бы он считает, что это как раз-таки в основном было потому, что он просто дружил с диссидентами, а не потому, что он был гомосексуален, потому что гомосексуальных людей на самом деле очень много. Я имею в виду не столько, сколько, не столько, сколько нам пытается преподнести власть. И он говорил, что когда в СССР, допустим, была объявлена, скажем так, кампания по посадке людей по 121 статье, где-то в начале, середине 80-х годов, они в какой-то момент просто остановились и перестали эту кампанию вести, потому что они дошли до очень высоких чинов. И они пересадили всех мелких, там, как он говорит, мелких сошек, которых могли пересажать. Но в основном сажали по этой статье тех, кто был неугоден власти.
Тот факт, что у нас есть этот закон о пропаганде, невольно, ну, вернее, наверное, вольно, да, то есть он вроде бы о пропаганде нетрадиционной ориентации, но на самом деле он напрямую пропагандирует традиционную, да, так называемую ориентацию, представление о традиционной семье, в которой есть брак, да, между мужчиной и женщиной, у которых там есть дети, и все, да, моногамный брак. И я про то, что, например, существуют и гомосексуальные
Конечно.
семьи, да, даже в России, в которой нельзя официально заключить брак, несмотря на это, все равно есть ЛГБТ-семьи, и есть люди, которые воспитывают своих детей вместе,
Да. Крис, ты
гомосексуальные
знаешь, я
люди.
хочу вот тебе такой вопрос задать. Опять, это не мой вопрос, а я думаю, может быть, у кого-то, кто будет нас слушать, все-таки появится этот вопрос. Но можно ли все-таки стать гомосексуальным? Да. Допустим, я могу стать лесбиянкой, если я воспитываюсь в семье лесбиянок.
На самом деле в этом вопросе нарушена причинно-следственная связь. Тот факт, что кто-то, что какие-то люди бисексуалы, бисексуалки, лесбиянки или геи, или трансгендерные люди, да, никак не связано с семьей, которая воспитала этих людей. Множество, вернее, все люди, которых я знаю, да, ЛГБТ+, они воспитаны в гетеросексуальной семье. Да, я бисексуалка, и я воспитана в
Да,
гетеросексуальной семье. То есть это никак на меня не повлияло. И то есть это вещи абсолютно друг с другом не связанные, потому что то, как ты чувствуешь, то, кто тебе нравится и так далее, да, безусловно, это связано с комплексом разных причин. Это просто, как сказать, это просто два разных вообще, что ли, каких-то две разных области, да, вот семья и сексуальность человека, который воспитан в этой семье. То есть я тут не вижу связи. Множество людей гомосексуальных воспитаны гетеросексуальными семьями. Вот я про то, что это как бы
да, то есть
вещи
ты можешь
абсолютно не
быть
связанные.
гомосексуален, если ты, допустим, воспитан в гомосексуальной семье, но это происходит не потому, что ты воспитан в гомосексуальной семье, а потому что просто так происходит из-за комплекса причин. И, в принципе, вероятность того, что ты будешь гомосексуален
Да.
в гомосексуальной семье, такая же, как если ты будешь гомосексуален в гетеросексуальной семье. Я абсолютно с тобой согласна. Я только использую это, знаешь,
Да,
доказательство от
именно
противного, я
так.
так его считаю. То есть... А почему же тогда, если у нас так все, если это все в семье закладывается, почему тогда действительно гомосексуальные люди рождаются в гетеросексуальных парах? То есть такое, мне кажется, да, действительно какая-то логическая ошибка здесь где-то допущена. Я хотела еще задать тебе такой вопрос. Вот мы много говорили о том, как государство, общество, государство преследует, а общество относится гомофобно к мужчинам, к гомосексуальным мужчинам. Как общество относится и государство относится к гомосексуальным женщинам? Мы немного об этом с тобой говорили. Я сейчас вот хочу сказать с точки зрения истории. Допустим, в СССР была статья о мужеложестве, но статьи о женоложестве никакой не существовало. И как в СССР решалась эта проблема? Опять-таки, в подкасте «История русского секса» рассказывают, что в СССР чаще всего сами семьи сдавали девочек в психушку, они прям так это говорят, да, в психушку, то есть в психиатрические лечебницы. Девочек, там рассказывается история одной женщины из Ленинграда, ее родители сдали в, как она говорит, сдали, да, поместили в психиатрическую лечебницу, когда ей было 16 лет. Потому что ну, в школе увидели, как она целовалась с другой девочкой. И учительница донесла там родителям, сказала, вот, разбирайтесь, срочно ее начали лечить. Вот. Но статьи не было. То есть это не было нарушением Уголовного кодекса и так далее. То есть немного другой подход мы видим в истории к отношению к женской гомосексуальности. Игорь Кон, которого мы цитировали с тобой, когда разговаривали про сексуальность, он также пишет, что вообще лесбийская любовь не считалась чем-то преступным в СССР. Конечно, эта тема была табуирована, но Он также пишет о том, что психиатрическая больница была наиболее вероятным путем разрешения ситуации. То есть для, как бы, условно, да, в кавычках, лечения женщин от этого использовалась психиатрическая больница, от этого, да, я не очень хорошо сказала, от гомосексуальности. И он также пишет, что в психиатрических лечебницах для лечения использовали электрошок и медикаментозные препараты. Ну, в общем, тоже такая себе история, на самом деле. Но все равно мы замечаем вот это отношение, как оно разнится, отношение к мужской гомосексуальности, к женской гомосексуальности и в истории, и сегодня, на мой взгляд.
Да, часто, кстати, когда вот говорится о разнице, да, вот этой вот разнице дискриминации ЛГБТ плюс женщин и ЛГБТ плюс мужчин, на самом деле часто может возникнуть тоже такая логическая ошибка в голове, да, такая тоже нарушение причинно-следственной связи, что это значит, что мы можем сказать, что женщины гомосексуальные, да, ЛГБТ плюс женщины, они подвергаются меньшей степени, да, дискриминации, чем мужчины. Вот, на самом деле, конечно же, это не так. Просто они подвергаются разной дискриминации. Да, действительно, это формулируется по-разному. Связано это, опять же, с патриархальной культурой, да, потому что в патриархатном обществе, если мужчина состоит в гомосексуальной связи, то в таком случае это должно, значит, караться, да, потому что он нарушает нормы этой гегемонной маскулинности, он нарушает вот эти вот это представление стереотипное, да, о маскулинности, о том, каким должен быть мужчина, значит, соответственно, он должен быть, ну и дальше зависит от общества, да, в котором находится, от страны, от государственного строя, да, соответственно, там убит или посажен в тюрьму, или просто осужден. Когда дело касается женщины, то женщина в этом патриархатном мире, она просто не воспринимается всерьез. Да? И в этом смысле, да, действительно, то есть она воспринимается как сумасшедшая, как не совсем нормальная женщина, но при этом ее не нужно там убивать или сажать в тюрьму, потому что суть в том, что она не, это несерьезно. Да? Вот то, что, вот, что же делает женщина, это несерьезно. Это вот первое, да, что вообще, в принципе, женщина – это что-то несерьезное в патриархатном обществе. Соответственно, ее можно вылечить, да, подвергнуть, там, не знаю, конверсионной терапии, в общем, сослать в психушку, да, сделать, в общем, что-нибудь такое, постараться сделать ее, возможно, максимально нормальной, то есть стигматизировать, да, конечно, ее сексуальность, но при этом, да, не уничтожить ее окончательно. Вот. С другой стороны, опять же, конверсионная терапия – это такая вещь, которая приводит к самоубийству, да, женщины. Это вот первая вещь, что несерьезно. И это несерьезное отношение к женщине также связано с тем, что женская сексуальность не воспринимается всерьез. Да, что женщина не имеет права проявлять там сексуальные чувства, там, что это все несерьезно, что ее цель, ее как бы миссия в жизни это деторождение, и у нее есть какие-то отношения с женщинами, опять же, это несерьезно. Да, и плюс третье, конечно, если мы говорим там про убийство, то мы не можем сказать, что на самом деле рисков меньше быть избитой или убитой у женщины, чем у мужчины, потому что на самом деле риски примерно такие же, но еще вот вообще отношения женщин с женщинами, они очень сексуализированы в общем. И считается, что, например, если вы гомосексуальная пара, которая выглядит приятно глазу, так сказать, феминная, гетеронормативная, да, гомосексуальная женская пара, то в таком случае, да, наверное, меньше рисков, чуть меньше рисков быть убитой. Но зато больше рисков быть
Да, то есть здесь идет то, что
преследуемой
такая
или
интерсекция
изнасилованной.
накладывания, да, и гомофобии с одной стороны, и мизогинии.
И, собственно, поэтому феминизм и ЛГБТ-плюс, они связаны. Именно поэтому для нас, как и для феминисток, важно также говорить о проблемах ЛГБТ-плюс людей. Ну, только, конечно же, мы стараемся в нашем дискурсе все-таки чаще говорить, наверное, про женщин, потому
Да,
что
и
феминизм
я
про
еще
проблемы
хотела
женщин.
сказать, да, это здорово, как раз ты сказала про связь между, почему вообще феминизм, когда мы говорим про феминизм, мы часто говорим про ЛГБТ плюс сообщество, и мне кажется, что у нас в какой-то степени ведь действительно общий враг, как бы общий враг в кавычках, патриархат, И я хотела бы здесь еще раз сослаться на книгу, про которую я уже говорила раньше, Элизабет Бадинтер «XY мужской идентичности», где она говорит о том, как раз как происходит традиционная гендерная социализация по мужскому типу, как вообще появляется, да, цисгендерный мужчина. И там мы упоминали несколько этапов. Первое – это отрицание того, что я не ребенок, то есть отрицание инфантильности своей и разрыв с матерью. Второе – отрицание того, что я женщина, то есть для мужчины, да, отрицание отделения себя от женского пола, я не девчонка. И третье – отрицание того, что ты гомосексуален, то есть я не гей. И вот эти три этапа, они лежат в основе, вообще в основе социализации по традиционному мужскому типу. И второй этап – это то, что лежит в основе мизогинии, то есть вот эта постоянная потребность доказывать себе, что я не какая-то там девчонка, я не такая, как женщина и так далее, основанная на мизогинии. И постоянная потребность доказывать себе, и что я не гей, что я не гомосексуален, на противопоставление себя гомосексуалам, это гомофобия, да, то есть гомофобия, мизогиния, они прям в основе гегемонной маскулинности.
Получается, что да, дискриминация всех людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности
Да.
прежде всего связана с патриархатом, да, то есть это то, что мы презираем, то, что мы не признаем в патриархатной
Да, ты
культуре, в
знаешь, я,
патриархатном
наверное, думаю,
обществе.
может быть, это будет последний вопрос, который я хотела тебе бы задать. Как раз-таки это то, с чего я начала. Мне кажется, все-таки важно нам развенчать этот миф о том, что ЛГБТ плюс сообщество — это какая-то группа людей, завезенных к нам с Запада для подрывания традиционных ценностей. Вот. Такой миф, который пропагандируется очень широко на сегодняшний день в России. Мне хотелось бы здесь процитировать одного исследователя. Его зовут Семен Карлинский, и у него есть статья, которая называется как раз-таки «Везен из-за границы». Со знаком вопрос, то есть так, «Везен из-за границы». Он тоже задается этим вопросом. Он исследует культуру и литературу, русскую культуру и литературу. Очень интересная статья, он там много перечисляет произведений, посвященных вопросам гомосексуальности, посвященных гомосексуальной любви, допустим. Он упоминает многих видных политических деятелей, писателей, поэтов, писательниц, поэтесс, музыкантов и так далее, которые были гомосексуальными. Очень интересная статья, которая просто вся рассказывает нам о том, как никто никого из-за границы не ввозил.
Да, конечно, потому что гомосексуальные, вообще ЛГБТ плюс люди, да, если мы понимаем это более широко, мне кажется, да, тут
Да.
важно, на самом деле, начать говорить чаще ЛГБТ плюс люди, да, не только гомосексуальные люди существуют, да, и подвергаются дискриминации, во всем мире, да, то есть, я про то, что Кадыров тоже говорит, что в Чечне геев нет. Да, но при этом мы знаем, что есть ЛГБТ-беженцы, да, из Чечни, которым помогает организация, да, ЛГБТ-сеть, и которые, да, стремятся там приехать либо там в Москву, Санкт-Петербург, и потом, может быть, в другую страну. И это очень странно, да, говорить, что
Да,
этих
да.
людей не существует в нашей стране. То есть это какой-то совершенно... То есть даже верить этому
Да,
странно, да, это
абсолютно с тобой
совершенно
согласна.
какая-то
Я здесь говорила, да,
алогичная
про
мысль.
гомосексуальных людей, потому что именно он использует такую терминологию. Он также использует слово гомосексуализм, от которого, конечно, мы про это, по-моему, не сказали, но от которого мы отказываемся, используем слово гомосексуальность, а не гомосексуализм, потому что вот этот суффикс «изм», который придает такое значение чего-то ненормального, чего-то патологического. Но очень многие исследователи, к сожалению, особенно старшего поколения, ну и не только, используют такие термины, которые нам кажутся не совсем правильными, но это не меняет сути. Он пишет очень верные вещи. Он пишет о том, что он вообще, да, анализирует историю, он пишет о том, что очень гомофобными людьми были, например, Николай I, античный царь, 19 век, Максим Горький на службе у коммунистов, Гитлер и Сталин. И он задается таким вопросом. Он апеллирует здесь к высказыванию Валентина Распутина о чистоте России. И вот он пишет здесь, за какую чистоту России Валентин Распутин ратует в своем интервью? За какие, в кавычках, свои традиции? как будто за чистоту и традиции Николая I, Максима Горького, Гитлера и Сталина. По зрелом размышлении, традиции, идущие от Пушкина, Пржевальского, Чайковского, Блока, Гумилева и Цветаева, представляются более человечными и ценными. Мне кажется, это прям очень хорошо, правда?
Да уж. Наверное, мы на этом закончим.
Если у вас еще остались
да, я
какие-то
думаю, что мы это
вопросы,
можем сделать сейчас.
комментарии, отзывы, предложения, пишите нам в наши соцсети. У нас теперь есть наша страничка в Инстаграм. Пишите нам на mail или в наши личные профили. Мы будем рады диалогу.
Спасибо и до встречи в следующем выпуске.
Пока.
Пока.